В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 февраля. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Начались Олимпийские игры в Сочи. Иванишвили презентовал свою организацию. Возможно ли развитие среднего бизнеса в Южной Осетии? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: в центре Киева пытаются разобрать баррикады. В Тегеране проходит очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Первую золотую медаль игр в Сочи завоевал сноубордист из США. В центре Киева собрались несколько сот человек, которые планируют разобрать баррикады, установленные сторонниками Евромайдана. Сообщается, что в основном это молодые люди со спортивной внешностью. В руках у них несколько флагов, в том числе государственные флаги Украины. Как отмечает «Украинская правда», некоторые из них заявили журналистам, что им предложили принять участие в акции и пообещали за это 150 гривен. В то же время на площади Независимости отряды самообороны объявили мобилизацию. Несколько сот человек в масках и со щитами и битами выстроились вблизи Крещатика, чтобы помешать попыткам разбора баррикад. Расстояние между представителями двух сторон около 200 метров. Сегодня же в Виннице был задержан председатель местной областной организации «Батьковщина молодая» Вадим Кудеяров. В субботу утром в его квартире был проведен обыск. Кудеярова обвиняют в участии в захвате здания Винницкого облсовета 25 января. В Тегеране сегодня проходит очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе между представителями Ирана и Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. По информации агентства ИРНА, участники встречи, как ожидается, обсудят вопросы, связанные с возможной военной составляющей ядерных исследований Ирана. Представитель иранского ведомства по атомной энергии Бехруз Калмаванди заявил, что Тегеран готов ответить на все вопросы экспертов МАГАТЭ. 18 февраля в Вене начнутся переговоры по подписанию долгосрочного соглашения по иранской ядерной программе. В ноябре прошлого года в Женеве между Ираном с одной стороны и шестью мировыми державами – Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией с другой – было достигнуто промежуточное соглашение. Эти договоренности вступили в силу в январе. В соответствии с ними Тегеран согласился отказаться от некоторых аспектов своей ядерной программы и разрешить инспекции ряда ядерных объектов в обмен на послабление международных санкций. Страны Запада подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие. Тегеран отвергает эти обвинения и заявляет, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.
Эхо Кавказа. Новости.
В столице Косово, Приштине, ситуация продолжает оставаться напряженной после вчерашних столкновений между студентами и полицией. Во время беспорядков пострадали около 20 человек, в том числе не менее 5 полицейских, которых протестующие забрасывали камнями. Более 30 студентов арестованы. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый и перечный газ, чтобы разогнать студентов, требующих увольнения декана университета Приштины и еще нескольких профессоров. В столице Косово выступления студентов продолжаются уже около двух недель. Волнения начались после того, как местные СМИ обвинили группу профессоров университета в публикации в интернете фальшивых научных трудов. Акции протеста проходят на фоне высокого уровня безработицы в Косово, которая составляет от 35 до 45%. В Боснии и Герцеговине в столкновениях между полицией и протестующими за последние три дня пострадали сотни людей. Демонстранты протестовали против высокого уровня безработицы и неспособности властей улучшить экономическую ситуацию в стране. Накануне манифестанты в Сараево подожгли несколько правительственных учреждений. В Тузле участники протестов предприняли попытку штурма зданий местной администрации. Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями. Акции протеста начались в Тузле в начале этой недели после закрытия и продажи нескольких фабрик, на которых работало большинство местного населения. В последующие дни жители других городов присоединились к демонстрациям против высокой безработицы. Сообщается, что около 40% населения Боснии и Герцеговины являются безработными. Первую золотую медаль игр в Сочи завоевал сноубордист из США Сейш Коценбург, выигравший соревнования по слоупстайлу, которые впервые проводились в олимпийской программе. Второе место занял Стала Сандбек из Норвегии, третьим стал Марк Макморрис из Канады. К открытию Олимпиады петербургские оппозиционеры готовили две акции. Одна из них, устроенная местным отделением движения «Солидарность», прошла нормально, другая была сорвана. Об этом из Петербурга сообщает Татьяна Вольская.
Петербургское отделение движения «Солидарность» провело к открытию Олимпиады серию одиночных пикетов на Невском проспекте. Было роздано 600 экземпляров брошюры с информацией о том, как готовилась Олимпиада. А вот ЛГБТ-активисты так и не дошли до места своей акции. Чтобы напомнить о притеснениях ЛГБТ-сообщества, они хотели развернуть на мосту Белинского баннер «Дискриминация несовместима с олимпийскими принципами», но были задержаны при попытке сфотографироваться на фоне баннера. Четыре активиста, среди которых беременная женщина, оказались в 16-м отделе полиции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Афганистане в минувшем году погибли 3000 мирных жителей и более 5500 были ранены. Такие данные содержатся в ежегодном докладе миссии ООН по содействию миру и развитию в Афганистане. Количество потерь среди гражданского населения возросло по сравнению с 2012 годом на 14%. За тот же период количество погибших и раненых детей возросло на 34%. Ответственность за гибель мирного населения возлагается в основном на боевиков.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Вторая часть нашей программы сегодня посвящена открытию Олимпийских игр в Сочи, а пока о других событиях. Во вторник в Тбилиси состоялась презентация неправительственной организации под названием «Гражданин». Ее единственным учредителем и председателем является бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили. На мероприятии побывала наш корреспондент Мзия Парисяшвили.
Свойственных презентациям атрибутов на пресс-конференции не было. Нигде не было видно логотипов и буклетов новой общественной организации, которую Бедзина Иванишвили обещал создать, еще будучи премьером. Зал на 100 мест, арендованный в гостинице «Редисон», в основном заполнили, да и то не битком, журналисты. Ничего особого в атмосферу мероприятия не внесло и появление самого Иванишвили. Усевшись рядом с молодым человеком, исполнительным директором НПО «Гражданин» Георгием Сабанадзе, Бедзина Иванишвили в первую очередь поспешил информировать присутствовавших, что всегда мечтал быть свободным гражданином свободной Грузии. Это обстоятельство заставило его учредить организацию, которая научит общество тому, чего оно не умело делать все последние десятилетия.
Мы не смогли научиться нанимать власть. Мы не знали, как ее выбирать, а потом как контролировать. И это было причиной 20-летнего хождения по заколдованному кругу.
Впрочем, через пару минут стало понятно, что ходить по заколдованному кругу придется отныне журналистам. Как и на прежних пресс-конференциях Бедзины Иванишвили, их критики за нежелание объективно отражать позитивные моменты в деятельности правительства грузинской мечты.
У нас сегодня власть европейского типа, и я могу вступать в спор с любым оппонентом.
Своими оппонентами Иванишвили, видимо, в первую очередь считает журналистов, которые напоминают бывшему премьер-министру о его невыполненных обещаниях. Как и обычно, он жестоко обрывал взорвавшихся шелкоперов, упрекая их в непрофессионализме. НПО «Гражданин» поможет представителям СМИ повысить свой профессиональный уровень, пообещал Иванишвили. Объем средств, которые он намерен вложить в реализацию этого и других проектов, бывший премьер-министр обрисовал очень приблизительно. От силы 50 тысяч лари в год на одну НПО, но их число не будет превышать 5, и все они должны быть новыми.
Эта деятельность не должна быть главным источником доходов для этих людей. Они должны быть профессионалами в своих сферах, иметь достойный доход.
На мой вопрос, намерен ли Иванишвили работать в направлении восстановления доверия между грузинами, абхазами и осетинами, о чем он часто говорил, будучи премьер-министром, последовал такой ответ.
Как у рядового гражданина у меня это желание остается, но конкретного плана для работы в этом направлении у нас пока нет.
Единственной новостью пресс-конференции многие сочли призыв Иванишвили к обществу не делать фетиш из мнения патриарха. Патриарх тоже может ошибаться. Иванишвили пока оказался не готов сказать то же самое о правительстве грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
С 1 марта ежемесячное пособие для беженцев будет увеличено почти в два раза. Соответствующий законопроект утвердил грузинский парламент. Новый закон также устанавливает различные имущественные льготы для беженцев, которые по сей день ютятся в местах компактного проживания. Рассказывает Олеся Вартанян.
Рассмотрение законопроекта в последнем чтении заняло какие-то 2 минуты. Ни у кого из депутатов не осталось вопросов к документу, поскольку его обсуждение длится уже около полугода. Министр по вопросам беженцев Давид Драхвелидзе остался доволен результатом.
После принятия законопроекта права беженцев будут более защищенными. Внесено несколько важных положений. По одному из них теперь беженцем будет считаться не только человек, который был вынужден покинуть оккупированные территории, но и любой другой пострадавший в результате целенаправленного насилия.
Упомянутая министром статья закона дает возможность получить статус беженца, к примеру, бывшим жителям сел, расположенных в непосредственной близости к административным границам. Это далеко не единственное нововведение. Этот закон запускает реформу всей системы, ответственной за эту чувствительную и сложную сферу. Первые результаты беженцы смогут почувствовать на себе уже через 3 недели. С 1 марта их ежемесячное пособие вырастет до 45 лари. При этом государство больше не будет покрывать расходы на электроэнергию и другие коммунальные услуги в местах компактного проживания, где на сегодняшний день зарегистрировано около 36 тысяч человек.
Возможно, на первом этапе будут проблемы. Часть беженцев может не знать о новом положении. Они будут уверены, что, как и ранее, расходы за электроэнергию оплачивает государство. Было бы неплохо, если бы министерство оповестило людей об изменениях.
Говорит специалист Ассоциации молодых юристов Нона Курдуванидзе. Ежемесячное пособие теперь будет выплачиваться определенной категории беженцев, а не всем без исключения. Те из них, чей доход превышает 1250 лари в месяц, смогут сохранить статус вынужденно перемещенного лица, но будут лишены пособий. По данным министерства, из 270 тысяч имеющих регистрацию, таких насчитывается около 7 тысяч человек. Число беженцев могло сильно уменьшиться, если бы из проекта не была изъята одна спорная норма. Согласно ей, ребенок мог получить статус беженца только в том случае, если беженцами признавались оба его родителя. Министерство тут же обвинили в желании искусственно сократить количество лиц, нуждающихся в заботе со стороны государства. Однако правительство без малейших возражений согласилось избавиться от этого положения в законопроекте.
Мы получали ситуацию, когда в одной и той же семье ребенок, рожденный до принятия этого закона, получал статус беженца, а его брат или сестра, рожденные после, нет. Хорошо, что подобная дискриминационная норма была изъята из законопроекта.
Говорит Нона Курдованидзе. Над законопроектом работали две местные и три зарубежные неправительственные организации, в том числе и Фонд общественных программ. Его председатель Иракли Букучава добивался, чтобы реформа была наконец запущена в течение нескольких лет. В принятом сегодня законе, говорит он, есть недостатки, но в целом это очень серьезный шаг вперед. В первую очередь в плане защиты имущественных прав вынужденно перемещенных лиц. По новому закону беженцев уже не смогут просто так выселить из поселений, в которых они были размещены. У них также появится возможность без особых бюрократических проволочек перевести в собственность то жилье, которое им выделено для проживания, или получить новое.
Это напоминало игру в пинг-понг. Человека гоняли из одного ведомства в другое и так до бесконечности. Этого больше не будет. В законе четко прописано, что правительство обязуется обеспечить человека на первом этапе временным убежищем, а позже постоянным местом проживания.
Говорит Иракли Букучава. Чтобы расселить и обеспечить крыши над головой всех нуждающихся, потребуются немалые средства, продолжает он. В бюджете этого года подобных средств не предусмотрено. Несмотря на это, правительство заверяет, что новый закон будет реализован в полном объеме. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Власти самопроглашенной Республики Южная Осетия и российские кураторы заявляют о необходимости развития малого и среднего бизнеса, считая его базовой основой юго-осетинской экономики. Разрабатывают различные программы с целью оживления деловой активности. Какие проблемы в развитии предпринимательства считают наиболее острыми сами юго-осетинские бизнесмены? Рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению председателя Союза предпринимателей Южной Осетии Марины Дзигоевой, для развития малого и среднего бизнеса в разоренной войной республике, безусловно, необходима финансовая поддержка государств в виде льготного кредитования и тому подобное. Но все же это не главная проблема, считает Марина Дзигоева. Куда больше тормозит развитие бизнеса режим ручного управления республикой. В условиях, когда со сменой руководства республики или конкретного чиновника меняются и правила взаимоотношений власти и бизнеса, предприниматели стараются не строить долгосрочных планов, избегают так называемых длинных кредитов. В условии внятных перспектив предпочтительнее быстрые деньги. В итоге торговля, нехитрый сервис, такой как парикмахерская или такси, привлекательнее, чем многолетнее развитие производства. В качестве примера Мария Дзигоева приводит случай, который произошел в одной из деревень Южной Осетии в 90-е годы прошлого века, когда местные крестьяне решили на своих землях создать коллективное хозяйство.
Крестьяне засадили пшеницу, сняли урожай, купили трактор. Договорились на следующий год закупить комбайн. И вот на следующий год правительство издает указ ликвидировать колхозы, создать госхозы. Забрали у них трактор. Народ, семенной фонд, уже увидя такую ситуацию, растаскал. И на этом колхоз умер. Это был сигнал для всех. То есть это инициатива снизу. И если бы его сверху не задушили в то время, то сегодня бы наша земля вся была обработана без всякой помощи государства.
Юго-осетинский общественник Алан Парастаев отмечает другие проблемы развития малого и среднего бизнеса в республике. Как-то ни странно, есть масса профессий, которых чураются местные жители. Это так называемые непрестижные профессии, работа на стройке или в сфере обслуживания. В результате в республике пустует масса ниш на внутреннем рынке, которое могло бы заполнить местное население и неплохо зарабатывать. У Алана Парастаева нехитрый бизнес. Летом он организует конные прогулки в горах, зимой катает на лошадках схинвальских ребятишек. К полной неожиданности Алана Парастаева это занятие попало в разряд непрестижных.
Получилось как-то замечание от наших товарищей, что не пристало тебе катать детей на лошади, надо кого-то нанять. Это в вопросе о престиже, при том, что в 20 метрах от нас стоял гаишник, который останавливает и тоже берет деньги, это не престижным не считается.
По мнению Алана Парастаева, эти стереотипы могла бы сломать новая идеология успеха, как результата упорного труда и предпринимательской смекалки. На смену защитникам Отечества, наверное, должен был прийти новый герой мирного времени, предприимчивый, трудолюбивый. Увы, вместо этого новым героем стал чиновник, говорит Алан Парастаев.
Это на самом деле очень сильно, к сожалению, связано с неправильным восприятием российской гуманитарной помощи. У нас на эту иглу подсадили гуманитарную. И у нас сейчас идеология – это хапнуть. Главное, чтобы место было, где можно нахапать. Называется «Пастинский харянган». Именно вот не заработать престиж, не пойти по карьерной лестнице, а именно вот хапнуть и именно сегодня, уже на самом низком уровне, куда идет работать молодой человек. И это такая лавинообразная тенденция, и как ее остановить, я на сегодня не знаю.
Знаменитый советский офтальмолог и успешный бизнесмен Святослав Федоров как-то сказал: «Деньги – это катализатор процесса и ничего более. Благодаря им вы можете осуществить задуманное намного быстрее, чем без них». В этом смысле заявление чиновников о необходимости щедрого финансирования как панацеи от всех проблем со стороны выглядит как лукавство, потому что непонятно, какую мечту эти деньги должны помочь осуществить. И не видно, что сделано для ее осуществления, кроме ожидания денег. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Слово главному редактору газеты «Чегемская правда» Иналу Хашик.
Отказ оппозиционных депутатов голосовать по поправкам в Конституцию, в том числе и за создание Конституционного суда, вызвал весьма нервную реакцию как у сторонников власти, так и у их оппонентов. Власть нескрываемым злорадством поспешила обвинить оппозицию в намерении сорвать проведение важных для Абхазии реформ. В свою очередь оппозиция, опешившая от таких претензий, так и не сумела внятно по пунктам объяснить, чем же ей так не угодили поправки. Тем не менее, обладая достаточным количеством голосов, чтобы блокировать принятие конституционного закона, Рауль Хаджимба и его соратники провалили голосование. Но шумного и долгого скандала не получилось. После небольшой паузы президент повел себя абсолютно неожиданно. Он выразил полную готовность пойти на уступки в одном из главных пунктов по вопросу о формировании органа конституционного контроля. Первоначально проект предоставлял главе государства исключительное право представлять на рассмотрение парламента кандидатуры судей, весь состав. После провала голосования спецпредставитель президента в парламенте Дмитрий Шамба заявил, что этот момент вообще не имеет принципиального значения, можно рассмотреть и другие варианты, в частности, и тот, в котором речь идет о пропорциональной квоте, когда 1/3 судей утверждает парламент, другую назначает президент, а третью отбирает судейское сообщество. На этом настаивала оппозиция. Еще один вариант. Президент сохраняет право выдвигать полный список кандидатов, но утверждать их парламент сможет не простым, а квалифицированным большинством. Предложение пойти на мировую должно быть немало обескуражило оппозиционных кандидатов. В иной ситуации ликованию не было бы предела. Но тут природа щедрости Александра Золотинсковича так и осталась неразгаданным репусом. Просто так он никому еще подобных подарков не делал. Эта странная ситуация породила мучительное подозрение в наличии подвоха. Найти ответ на вопрос, где таится ловушка, оппозиция так и не сумела. А подвох, между тем, действительно есть. Речь идет о самих пламенных революционерах. Думаю, Анклаб и ранее не слишком высоко оценивал бойцовский потенциал своих оппонентов. А увидев, с какой царственной беспечностью они позволили законопроекту о поправках в Конституцию беспрепятственно пройти стадию обсуждения в рабочей группе, не только не оспорив пункт о праве президента выдвигать кандидатуры судей, но еще и умудрившись проголосовать за него, он понял, что пора положить конец играм в революцию. С такой оппозицией можно играть и без крапленных карт. Более того, так безопаснее. Компания протестантов, конечно, готова драть тельняшки на митингах, произносить гневные спичи, пугать власть лозунгами в отставку, но попробую усадить ее за рабочий стол. Попробую заставить ее вчитаться в сложный юридический документ, биться за каждое слово, каждую букву. Ну уж нет, от работы, как известно, кони дохнут. Если бы Анклаб уперся, его в очередной раз объявили тираном, узурпатором и душителем свободы. Такой сценарий отыгрывался уже бесчетное количество раз. а он взял и включил миротворцы. Думаю, для того, в первую очередь, чтобы продемонстрировать своим гневливым критикам, что надо работать, а не бесконечно ругаться. Работать в любую сторону. За президента, против, неважно. Но работать, а не бесноваться на баррикадах.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинские политические партии не могут похвастаться оригинальной партийной идеологией или хотя бы профессионально скомпилированной платформой. Партии-близнецы, которые вот-вот вступят в предвыборную гонку, безлики. Базой для формирования партийных организаций в Южной Осетии уже давно являются родственно-клановые связи. Рассказывает Жанна Тарханова.
Руководящий аппарат парламентской народной партии представляет из себя странного двухголового монстра. Почему-то он состоит сразу из высшего и из генерального советов. В результате в одной компании с лидером партийной организации Казимиром Плеевым находятся еще два представителя славной фамилии Плеевых – Александр и Белла. Ценным приобретением можно считать известного юго-осетинского художника Ушанга Козаева, удостоенного чести представлять Высший Совет. Не совсем ясно, почему не генеральный и какая между ними разница. Глава Компартии Станислав Кочев, в честь ему и хвала, обошелся без родственников в ближайшем окружении. Коммунисты верны ленинским традициям. В списке членов политсовета партии ФДБ-штаб без труда находим имя родного брата председателя Станислава Габозова. Там же значится экс-генпрокурор Ахсар Кочев. Последний, когда я ему сообщила о том, что он является соратником Вячеслава Габозова, смеялся до слез. Никогда Кочев даже не помышлял о вступлении в его партию. Интересная история из главой партии Раштаг Ир, «Справедливая Осетия» Коста Кошты, чье имя также украшает список политсоветов ФДБ-шта. Как рассказал мне Ахсар Кочев, еще в 2009 году между Коштой и Габозовым пробежала черная кошка, после чего Кошты основал собственную партию Раштаг Ир. Вячеслав Габозов, ныне глава комитета информации и печати, видимо, не успел за прошедшие 5 лет обновить список ближайших соратников. Видимо, постоянство – не самая сильная черта характера бывшего начальника Юго-Осетинской налоговой службы Алимбега Плиева. В партийном списке Раштаг Ир он значится как член контрольно-ревизионной комиссии, а если перевести взгляд на список другой партии Ирыштон Шарибар Фажуат Осетия Площадь Свободы, то там он уже входит в состав политсовета. Небольшая подсказка для непосвященных. Раштаг Ир и Ирыштон Шарибар Фажуат – антагонисты. Лидер первой Коста Кошты – близкий родственник экс-президента Эдуардо Кокойте, а актив партии, которую создала Алла Джоева, собрал оппозиционных режиму Кокойте людей, в основном родственников Дзамбулата Тидеева. И еще одна интересная деталь. Членом контрольно-ревизионной комиссии Ирыштон Шарибар Фажуат Осетия Площадь Свободы является родная сестра оперной дивы Вероники Джоевой Инга Джоева. Аналогичную должность занимает Инга еще и в партии «Достоинство и справедливость». Испытывает явный недостаток в кадрах лидер Новой Осетии глава МИД Давид Санакоев. Место в политсовете разделили между собой поровну представителей фамилии Кокоевых и Санакоевых. Среди последних нашлось место и родному брату Давида Алексею. Не обходит вниманием родных людей и Анатолий Бибилов. В контрольно-ревизионной комиссии «Единой Осетии» прописалась его родственница Аида Бибилова. Имя нового лидера партии «Фидан» – будущее – пока является загадкой. Ранее организацию возглавлял высокопоставленный сотрудник Минобороны Эдуард Габараев, которому запретили совмещать политическую деятельность с военной. Партию «Аланы» официально возглавляет руководитель торгово-промышленной палаты Роин Козаев, но утверждают, что ее патронирует зять президента Валерий Бекоев. Звание на самую политизированную фамилию оспаривают Тидеевы и Плиевы. Их представителей можно обнаружить чуть ли не в каждой партии. По мнению экспертов, большинству этих партий однодневок уже сегодня не помешало бы предоставить гражданам Южной Осетии счастливую возможность раз и навсегда забыть об их существовании. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа» из Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 8 февраля. С вами в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап провел совещание по вопросу разработки гражданского законодательства, предусматривающего право иностранных граждан приобретать в Абхазии жилые помещения, сообщает Абсны Пресс. На совещании было отмечено, что действующее законодательство не ограничивает право иностранных граждан приобретать в собственность все виды недвижимого имущества, за исключением жилья. Рассмотренный на совещании проект закона предусматривает право приобретения иностранными гражданами квартир только в городах во вновь возводимых многоквартирных домах. При этом сохраняются ограничения на приобретение жилья в сельской местности, индивидуальных домовладений, квартир в ранее возведенных многоквартирных домах. Анквап подчеркнул, что необходимо усилить законозащитные механизмы в целях недопущения приобретения жилья лицами, которые выступали и выступают за изменение суверенного статуса Абхазии или иными действиями создают угрозу безопасности страны, а также не допустить спекуляций на рынке недвижимости. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия приняло новый порядок финансирования объектов и мероприятий, включенных в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию республики на 2014 год. По этому порядку у всех объектов будет один госзаказчик-координатор, которым выступает Министерство строительства. Другие ведомства могут выступать госзаказчиком в том случае, если мероприятие инвестпрограммы не требует строительных работ, сообщает информагентство. Агентство РЕС. Согласно порядку финансирования, генподрядная организация, задействованная на строительстве объектов инвестпрограммы, имеет право на получение аванса до 30%. При этом в документе указывалось, что генподрядчик не может выплачивать аванс своим субподрядным организациям, которые будут получать средства только после выполнения части работ. Этот пункт документа стал предметом детального обсуждения членов правительства. В итоге правительство приняло решение не ограничивать генподрядчика в его праве выплачивать аванс субподрядным организациям. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибелов прибыл вчера в Сочи, чтобы посмотреть на церемонию открытия 22-х Олимпийских зимних игр, сообщает его пресс-служба. По прибытии в Сочи Цибелов встретился с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Александром Анквабом.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Итак, вчера открылись Олимпийские игры в Сочи. Это стало самой популярной темой во всех социальных сетях и журналистских сообщениях. Свою реакцию на церемонию открытия высказал и спортивный обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Кузнецов.
Церемония открытия Олимпиады в Сочи уже вызвала весьма противоречивые высказывания и споры. Одним очень понравилось – помпезно, дорого, цветисто и, как говорится, товар лицом. Не все деньги были украдены, как выкладывался один телевизионный деятель. Другие морщатся – художественный уровень невысок, в шоу пропущены важнейшие моменты в истории страны, технический уровень не потрясает, спецэффектов маловато, звезды почти не пели. Конечно, странностей в шоу открытия было много. В истории страны фактически пропущены Октябрьская революция 1917 года, Великая Отечественная война и события новейшей истории, перестройка и распад Советского Союза. Сразу после «Войны и мира» балетные постановки на музыку Евгения Доги по очень приблизительным мотивам романа Льва Толстого начались «Время вперед» Свиридова и залитый красным светом стадион с пантомимой в духе супрематизма. А потом сразу фантазии на тему 50-х годов дяди Степы и толпами студентов, представленных в стиле фильма «Операция И», и даже со стилягами, которых один из комментаторов назвал несогласными. Честно говоря, история страны выглядит в таком перечислении вполне достойной того гипотетического учебника истории, который сейчас могут навязать всем российским школам. Готов я согласиться и с теми критиками, которым не хватило спецэффектов. Не в деньгах дело, а скорее в бедности фантазии и отсутствии единой идеи постановки. Ну а иные эпизоды даже и в ту концепцию, которая все же читалась, попросту не вписывались. И выглядят они примитивными странными номерами, как, скажем, танец «Голубь мира». Сам по себе талант Дианы Вишневой сомнению не подлежит, но вот костюмы балерин похожи в лучшем случае на медуз, а Фейсбук предлагает версии похлеще. И с голубями имеют весьма отдаленное сходство. Ну а певцов класса, скажем, Пола Маккартни в России, кажется, нет. Есть, конечно, выдающиеся оперные исполнители. Анна Нетребко, например, не сравниваем ее с сэром Полом, конечно. Так она и исполняла олимпийский гимн. И выглядела при этом примерно как родина-мать на известном плакате. Помпезно до невозможности. Кстати, это один из серьезных проколов олимпийского шоу. Излишняя серьезность. В Лондоне, Ванкувере и даже в Пекине были моменты, умело снимающие весь сложный пафос действия, которому вроде бы положено быть сверхпафосным. В Лондоне, например, на сцене плавал сам мистер Бин, а королева свою англичане вообще сбросили с парашютом в качестве девушки Джеймса Бонда. Зная склонность Владимира Путина к полетам на стерхоплане или нырянию за амфорами, публика надеялась, что президент вновь порадует свой народ трюком в подобном стиле, но, скорее всего, президент отнесся к своему любимому детищу слишком уж серьезно. А ведь шоу неплохо началось. Девочка в видеоклипе читает алфавит, и на каждую букву у нее находится слово, характеризующее Россию. Конечно, странны некоторые ассоциации. На М у нас оказывается Малевич, на К – Кандинский, на Ш – Шагал, на В – вообще вертолет Сикорского. Бросила в дрожь ассоциации на букву «твердый знак». Оказалось, это Пушкин. Ну а на букву «Я», конечно же, «Россия». Можно спорить и обсуждать, сам прием хорош. Жалко, дальше в шоу он толком не сработал. Ну и, наконец, ожидания по поводу самой страшной тайны церемонии оправдались. Олимпийский огонь зажгли трехкратные олимпийские чемпионы Ирина Леднина и Владислав Третьяк. Это абсолютно правильный выбор, поскольку их спортивные заслуги неоспоримы. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Грузинская делегация прибыла в Сочи за день до открытия игр. Помимо спортсменов, в нее входят журналисты и члены Национального олимпийского комитета. Своими впечатлениями о том, как встречали в России гостей из Грузии, поделились представители местных СМИ на играх. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Последние 24 года главный редактор газеты «Лело» Тенгиз Гачичеладзе освещает Олимпийские игры с места событий. Зимние игры в Сочи станут 12-ми по счету соревнованиями, на которых он будет работать. В Адлер, а именно здесь расселили представителей СМИ, он прибыл в составе грузинской делегации вчера.
И спортсменов, и нас очень тепло встречают в Олимпийской деревне на улице. Когда мы выходили из аэропорта с флагами Грузии, нам встретился Геннадий Зюганов, который подошел к нам и пожал всем руки.
Рассказывает Тенгиз. Но, по его словам, хорошее настроение пропало сразу по приезду в гостиницу.
Гостиничный номер, в котором меня поселили, оказался в ужасном состоянии. Судя по всему, то у нас здесь кто-то жил, и персонал не прибрался после отъезда этих людей.
Потом, правда, номер прибрали быстро, рассказывает Тенгиз. Но позже о беспорядке в своих комнатах ему рассказали еще несколько коллег, поселившихся в разных гостиницах. Первый день пребывания в Адлере Тенгизу запомнился множеством неприятных мелочей. Телевизоры в большинстве гостиниц, как оказалось, установлены лишь для вида. При включении на экране появляется надпись «Сигнал недоступен». Рассказывает Тенгиз и о том, что большинство гостиниц и объектов питания недостроены. Да и ремонт во многих зданиях сделан наспех. Один из журналистов стал жертвой недобросовестной работы строителей. Дверь ванной комнаты в его гостиничном номере заклинила, и персоналу понадобилось 45 минут, чтобы освободить бедолагу. Словом, первый день оказался богат на плохие впечатления. Да и сегодняшний у Тенгиза начался не слишком хорошо.
Утром я должен был принять лекарство. Рядом с охладителем воды в гостинице не оказалось стакана. Попросил у персонала, они ответили, что у них тоже нет. Пришел в пресс-центр, аппарат стоит, стаканов нет. Пришлось пробежаться к магазину, чтобы купить стакан.
И вот пришло время писать сюжет.
Нас, журналистов, очень возмутил тот факт, что в нашем пресс-центре нет элементарных условий для работы. Пытаешься получить информацию о тех, кто уполномочен помогать журналистам. Они не отвечают, игнорируют. Приходится практически все вытягивать клещами.
Скроив из полученной информации сюжет, Тенгиз более получаса пытался отослать его по электронной почте в редакцию своей газеты. Скорость интернета оказалась на редкость низкой. Пресс-секретарь Национального олимпийского комитета и член грузинской делегации на Олимпиаде Каха Беридзе объясняет это перегруженностью сети. Ему приходилось сталкиваться с этой проблемой и на других олимпийских играх, поэтому к низкой скорости интернета должен быть готов любой журналист, говорит говорит Каха. В Сочи его 8-я олимпийская командировка. А в целом, одного дня недостаточно, чтобы рассуждать о том, насколько подготовлен к приему гостей город, в котором проходят спортивные состязания, сказал он. Но все же поделился своими первыми наблюдениями. Общественный транспорт очень ухожен и ходит точно по расписанию. Впечатлила его и местная кухня, качество продуктов питания. Похвалил он и олимпийскую деревню, где для спортсменов создали все условия. Атлеты находятся в прекрасном настроении и уже приступили к тренировкам, сказал Каха. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. С первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Грузии Элгуджи Берешвили побеседовала Кети Бочаришвили.
Мы хотели спросить у вас. Многие лидеры государств не приехали на Олимпиаду. Можно думать, что это серьезный удар по политическому имиджу Владимира Путина?
В принципе, это сигнал того, что не все в порядке в связи с Сочинской Олимпиадой. Вот страны, которые там послали своих спортсменов, конечно, они поддержали эти Олимпийские игры. Но страны, которые не послали туда своих руководителей, они этим подчеркнули, что в Сочинской Олимпиаде есть проблемы.
Элгуджи, вот если вы слышали наш предыдущий материал, да и помимо этого материала много сообщений в соцсетях, в интернет-изданиях, в блогах, что у спортсменов, у гостей Олимпиады, в особенности у журналистов, очень много проблем, что, ну, в общем, наверное, считать надо прямым следствием плохой организации. Как по-вашему, что за этим стоит? Желание опорочить Россию или, может быть, это не соответствует действительности или очень сильно утрирует? Все эти недоработки, недостатки.
Да, на самом деле, вот в последние дни вот такие информации просыпают очень много. Но на это сейчас обращать внимание, наверное, не стоит и не серьезно. Сейчас главные Олимпийские игры, да, спортивные состязания, и на это надо обращать внимание. На эти недостатки можно потом на этот счет поговорить и анализировать и так далее. Но главное, еще раз повторяю, что игры вот завтрашнего дня уже вступают в свою силу, и очень интересные спортивные события нас ожидают. Я присутствовал на многих Олимпийских играх и жил в Олимпийской деревне как атташе нашей спортивной делегации. И там тоже бывают, и в Барселоне было такое, и в Атланте тоже, там с транспортом было очень плохо. Так что вот эти соревнования, конечно, очень большого, огромного масштаба, так что недостатки, конечно, всегда можно найти.
Элгуджа, скажите, пожалуйста, так вы хотите сказать, что они всегда были и на других Олимпийских играх, которые, в общем, успешно прошли?
Всегда были, но на это никто так сильно не обращал внимания. Знаете, вот мне трудно сейчас судить, вот как вы, как все, которые сейчас не присутствуют в Сочи, они рассуждают вот по информациям, которые поступают оттуда. Так что, смотря с какой стороны вот эти люди, которые передают такие материалы, смотрят на эти Олимпийские игры. Вот Россия, конечно, проблемная страна, и когда вот Международный Олимпийский комитет принял такое решение с того же дня и до сих пор очень разные информации, очень разные рассуждения по поводу, конечно, в первую очередь безопасности и готовности Сочинской Олимпиады там по подсчетам, да, 51 миллиардов долларов уже потрачено. Если вот сравнивать потраченную сумму и ситуацию там, которая сейчас сложилась и перед которой столкнулись вот люди, которые там туда приехали, наверное, там есть проблемы. И эти проблемы, наверное, вот в эти дни решатся.
Вот Олимпиада впервые проходит на Кавказе. И если она пройдет успешно, как вы думаете, это будет способствовать улучшению имиджа всего региона?
Знаете, мне трудно об этом судить. Вот со стороны Грузии это по-другому смотрится. Конечно, мы желаем успеха этой Олимпиады, и это тоже для нас очень важно. Но у Грузии есть совсем другие проблемы. Это уже политика. Я не хочу сейчас глубоко об этом рассуждать, но я гражданин Грузии. Кроме того, что я представляю сейчас Олимпийский комитет, для нас эмоционально все, что происходило вот до Олимпиады, это было очень трудно и очень сложно. Потому что Россия, страна, которая принимает Олимпиаду, оккупировала 20% нашей страны как раз вот на границе с Россией и с Грузией. Так что еще раз повторяю, конечно, для нас очень важно, как кавказцев, что Олимпиада прошла хорошо.
Успешно.
Но я не
Спасибо.
Думаю, что... проблемы решаться.
Спасибо. И мы желаем успехов грузинских спортсменам на Олимпийских играх. Я напомню, это был первый вице-президент Национального олимпийского комитета Грузии Элгуджа Беришвили.
С ним беседовала Кетти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Несколько месяцев вся Россия буквально жила ожиданием начала зимних Олимпийских игр. За подготовкой к Олимпийским играм в Сочи внимательно следили в самопроглашенной республике Южная Осетия, ведь она полностью зависит от России, из которой поступает фактически весь необходимый объем товаров промышленного производства и продуктов питания. Рассказывает Ирина Келихсаева.
За подготовкой к Олимпийским играм в Сочи внимательно следили в Южной Осетии, ведь республика полностью зависит от России, из которой поступает фактически весь необходимый объем товаров промышленного производства и продуктов питания. Предприниматели республики стали загодя закупать товар. Ходили слухи, что из-за усиления режима безопасности в России на время проведения Олимпиады будут закрыты крупнейшие рынки Северного Кавказа. Один из бизнесменов недавно рассказал мне, что из-за дотошного досмотра, которому подвергают весь проходящий автотранспорт, он много часов провел в многокилометровой пробке на въезде в Пятигорск. Тем не менее, продуктов питания в цхинвальских магазинах меньше не стало, да и промышленные рынки работают в обычном режиме. Продавцы скорее склонны сетовать на отсутствие денег у покупателей, чем на сложности с доставкой товара, говорит цхинвальский предприниматель Лариса.
Давно уже не ездила, потому что торговля сейчас очень слабая, ничего не продается, у людей нет денег. Люди ждут свою зарплату, только поэтому покупаемая способность очень сильно упала.
По словам женщин в одном из торговых центров Цхинвала, те торговцы, которым приходится выезжать в Россию, на ужесточение пропускного режима на границе не жалуются. Пожимают плечами местные таксисты, которые совершают рейсы в Северную Осетию. Поговорить согласился один из них, представившийся Феликсом. Что нового сейчас происходит на таможне, когда вы везете пассажиров?
Ну, всех продаешь, как положено.
Как раньше? Или стали более жестко подходить?
Ну, более жестко сам. Ну, иногородних людей больше передают. Например, чеченцев там и дагестанцев больше.
Ну, а наших людей как ездили, так и ездят, да?
Так ездят, да. Мы как проезжаем, как проезжали, так же.
Ждали цхинвальцы серьезного падения качества мобильной и интернет-связи. В приватных беседах сотрудники компании «Мегафон», которые отвечают за обеспечение связи Олимпиады, делились, что лучшие специалисты из Южной Осетии Северного Кавказа отправлены в Сочи. Но страхи оказались напрасными. Все как и прежде. В одних районах города связь моросит, других удивляет скоростью и качеством. Совет безопасности Южной Осетии на днях объявил о введении усиленных мер по охране государственной границы и поручил руководителям соответствующих ведомств взять под особый контроль выезд граждан республики на обследование и лечение в Грузию. По моим наблюдениям, строже в Цхинвале стали отслеживать и машины с иногородними номерами. Сотрудники автоинспекции гораздо чаще останавливают и проверяют документы у их владельцев. Но в целом, говорят цхинвальцы, город как жил до Олимпиады, так и продолжает жить. Хотя моя первая собеседница Лариса неожиданно призналась.
Единственное, кто почувствовал эту Олимпиаду, это я. Я по семечкам выиграла олимпийский приз, телевизор и все. Была акция по городу с олимпийскими семечками. Ну, я выиграла чисто случайно, мне повезло. Вот, телевизор цветной, плоский.
Где-то случайно вот сюда привезли эти семечки, да, просили их купить. Я попробовала, они мне понравились.
Мы взяли две пачки сюда на продажу. Я говорю, ладно, давай домой, я соберу две штучки. Я говорю, они вкусные. Вот. А он мне говорит, а вы откройте, может, вам повезет. С первой пачкой не повезло, а во второй выпала такая бумажка. Он говорит, раскрой. Я раскрыла, а там приз.
Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В рубрике «Гость недели» журналист, блогер Бергман, Ираклий Берулава из Тбилиси, с которым побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Я объясню в двух словах нашим слушателям, почему я решил именно вас пригласить сегодня в эту рубрику. Дело в том, что у вас какой-то особый взгляд на Олимпиаду. Вы на страницах своего живого журнала написали о том, что в Грузии в связи с этой Олимпиадой идет какая-то вакханалия ненависти, и, в общем, что вы против этого. Поэтому я и решил, что нам сегодня будет полезно обсудить именно с вами эту тему. Ираклий, ну вот вы смотрели процедуру открытия, я ничего в этом не понимаю, говорю об этом без гордости. Хотел вас спросить, у вас есть какие-то собственные ощущения, которыми вы готовы поделиться?
Ну, собственными ощущениями по поводу открытия Олимпиады или по поводу, допустим, некоторого негатива, который присутствовал в Грузии по поводу Олимпиады?
Нет, я говорю о церемонии открытия.
Я буду церемонию открытия могу прокомментировать в отрыве, допустим, от политики. Я просто очень люблю спорт и смотрю все церемонии открытия. Мне она очень понравилась. Конечно, были некоторые ляпы. Вот я сейчас уже зашел в грузинские социальные сети и очень большую дискуссию вызвала вот картинка с картой Грузии, когда проходила грузинская делегация, и, в общем-то, тут очень много негатива уже в социальных сетях. Вот. Но в целом церемония мне нравится, и, в общем-то, примерно то, что я ожидал увидеть, потому что Олимпиада для России носит прежде всего такой вот имиджевый характер, и она русские в принципе умеют делать такие вот мероприятия, и пока все нормально, в общем-то, если не считать некоторых ляпов, и если вот с точки зрения меня как грузина, вот не считать, допустим, того, что карта Грузии была показана как-то вот не так, как многим бы хотелось.
Понятно. Ну, а что касается вакханалии ненависти, два слова. Скажите об этом и о вашем отношении к происходящему, к тому обсуждению, которое идет именно в Грузии.
Андрей, тут дело не в том, что я говорю про всю Грузию. Разумеется, в Грузии огромное количество нормальных людей, вот без этих вот злокачественных наростов, националистических, русофобских и так далее. Я просто говорю то, что я вижу, потому что среди центральных каналов, я об этом написал в своем блоге, в центральных каналах, в Фейсбуке, в социальных сетях, вот люди просто настолько придавлены вот этим вот негативом постоянно постят все эти фотографии с унитазами. То есть мне просто обидно то, что представители моего народа, да, и даже представляющие интеллигенцию и так далее, вот так вот мельчат, и поэтому я написал ту фразу, которая вызвала какую-то такую вот дискуссию и...
Ну да, эта фраза звучала так, потому что, ну, надо, наверное, поделиться с нашими слушателями. Не захлебнитесь от ненависти, да, насколько я помню?
Да, и вот тут я написал, что такую вот вещь, что когда кто-то даже врагу так по бабе из мелкой зависти желает неудачи, подсознательно начинаешь уважать больше врага. Потому что я примерно знаю этих людей, которые вот это вот все пишут. И вы знаете, тут нет никакой идеологической подоплеки. Это просто-напросто фобия по отношению к конкретному, ну я не знаю, конкретной стране. И эта фобия, мне кажется, убивает очень многое. Знаете, вот что могло бы принести пользу Грузии, и вот...
Ираклий, я вас прерву, извините. Ну, слушайте, вот фобия, да? Да. Пусть даже это мифический образ русских, не знаю, там, покорных рабов, азиатов, не желающих там наследовать демократию. Но, знаете, есть такой... Ученый и философ немецкий Карл Шмидт, он говорил, что понятие политического, то есть, ну, гражданского, государственного, начинается там, где появляется чужой. Почему бы грузинам не отталкиваться от этого образа рабски покорного народа, чтобы выстраивать свою идентичность?
Вы знаете, я проще скажу, вот я об этом пишу постоянно, Андрей. Мне кажется, что просто-напросто Грузия вот сейчас, она в такой вот позе непонятной. Она сама не знает, что делает, но есть обида на Россию большая, которая мне совершенно понятна. Но я опять-таки скажу про Олимпиаду. Вот для меня было бы даже понятно, если бы никого бы туда не отправляли. Но мне непонятно одно, что такое однообразие в оценке. Когда в стране живет 4 миллиона человек, когда много, так много телекомпаний и такое огромное количество юзеров в социальных сетях, не может быть, чтобы в нормальной стране была бы только одна точка зрения. Это касается не только Грузии, и Армении, и России, и любой другой страны. Вот это вот меня несколько печалит, и я вот переживаю из-за этого.
Хорошо, Ираклий. Но все-таки давайте согласимся, что у России есть какие-то серьезные проблемы, да, ну, внутри страны есть серьезные проблемы. Есть, например, свой Саакашвили по фамилии Кадыров. Да? И вот, не желая признавать эту страну нормальным демократическим государством, наверное, кто-то может выступить и против Олимпиады. В конце концов, до сих пор, я думаю, цивилизация несет на себе тяжкое бремя позора за Олимпиаду 1939 года.
Ну, я бы не стал бы делать таких сравнений. Я вот как раз сейчас смотрел блоги и вот процитирую Акунина. Он написал 4 пожелания. Вот обошлось бы без терактов, было бы много красивого спорта. И пусть это не выльется в национальный позор, и, ей-богу, я не готов жить по принципу, если Путину плохо, то нам это хорошо. То есть не надо зацикливаться вот на каких-то таких вот мелких вот, вопросах. Если мы не хотели бы ехать на Олимпиаду, если мы говорим, что Россия, допустим, наш враг, она оккупировала наши территории, то тогда надо иметь политическую волю не отправлять делегацию. Если ты отправляешь делегацию, то, по крайней мере, сохраняй какой-то нейтральный тон. Если в Грузии...
Ну, подождите, правительство сохраняет нейтральный тон. Мы же говорим о телеканалах.
Все правильно. Правительство сохраняет нейтральный тон, но центральные телеканалы, в том числе общественное телевидение, фактически все политики, например, не с официальной трибуны, но, например, вот такой вот фон в Грузии создается, что все говорят только негатив об Олимпиаде.
Но, по-моему, вопрос к обществу, а не к правительству. Общество себе выбирает таких кумиров, нет?
Вопрос к обществу. Ну, разумеется.
Ираклий, скажите, а как вам вообще живется вот в образе или в одеждах человека, который вынужден в таком враждебном окружении защищать Россию?
Андрей, я не защищаю Россию, и в Грузии огромное количество интересных, свободных людей. Просто так получилось, вот одно из моих переживаний, то, что ниша публичная в Грузии заполнена людьми, которые были там 10-15 лет назад, и которые будут и через 10, и через 15 лет в будущем. Понимаете, какая вещь? В Грузии огромное количество цветных, интересных людей, которые нормально рассуждают и так далее, просто их никуда не подпускают.
Понимаете? Ну, подождите, Ираклий. Хорошо, я даже скажу больше. Вы не защищаете Россию. Вы пишете достаточно определенно, что без России, без русской культуры Грузия не сможет состояться, что у нее нету, на самом деле, полноценного пути на Запад.
Ну, не так категорично, но я говорю, что если, да, разумеется, у нас большая связь с Россией культурная, и я не понимаю, что, я все время говорю, что критика России, это не значит, что мы, например, научимся переходить через дороги, нормально мочиться, и, например, наш народ заживет лучше. Я не вижу европейскости, то есть для меня европейскость, это не русофобия. Вот, мне кажется, главный такой мой месседж. Понимаете?
Да, давайте вернемся к Олимпиаде. Скажите, а что бы вы хотели пожелать, ну вот вы прочитали пожелание Акунина, а что бы вы хотели пожелать Российской Олимпиаде? У вас есть какое-то свое к ней отношение? И как вы хотели бы, чтобы она продолжалась и завершилась?
Андрей, я хотел бы пожелать просто, как человек, который любит спорт, я еще со времен Сараева смотрю все Олимпиады, просто чтобы, не дай бог, не было каких-то вот терактов, чтобы не было бы крови, и чтобы все спортсмены, например, да, чувствовали себя комфортно, как и зрители. Я это пожелаю любой стране мира. Какая разница, это будет Россия, там, Таиланд или... Я не понимаю человека, который говорит, что он демократ и что он свободен, который бы желал бы другому государству вот провала, прокола и так далее. Я не понимаю этого просто-напросто. Кого бы это бы ни касалось, понимаете?
Спасибо, Ираклий. И мы завершаем нашу рубрику «Гость недели». Я с вами согласен в том, что дверная ручка – это не трагедия. Я напомню, у нас был грузинский журналист Ираклий Берулава,
с которым беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.